Здравствуйте, товарищи! Радио «Аврора» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. У микрофона Кирилл Рычков, режиссер эфира Александр Власик. В студии со мной люди, не нуждающиеся ни в каком представлении. Ольга Зиновьева, Ольга Мироновна, здравствуйте.
Добрый день,
и рада Евгений вас Спицын, видеть. Евгений Юрьевич, приветствую вас.
Да, добрый день, здравствуйте.
К нашей основной теме хотел бы подойти издалека. Тут на минувшей неделе Константин Затулин выступил то ли с инициативой, то ли уже даже с готовым законопроектом, который, как я слышал, даже, по-моему, уже внесен. По поводу признания незаконным процедуры или самого факта передачи Крыма Украине. Ну, соответственно, как историку, в первую очередь обращаюсь к вам, что вы думаете по этому поводу?
Слушайте, ну я уже высказывался на «Комсомольской правде» и, значит, информационному агентству «Белта». Спасибо им за то, что они дали эту площадку. И раскритиковал этот факт или этот акт, или эту инициативу, неважно, как называть. Я сейчас расскажу, как отнеслись к этому, в том числе и авторы этого законопроекта. Почему я раскритиковал? Значит, я объяснил свою позицию. Дело в том, что, на мой взгляд, с одной стороны, мы вот этим законопроектом открываем ящик Пандоры, а с другой стороны, это называется, значит, слона-дробинка. Потому что если действительно ставить вопрос по существу, то надо признавать незаконным на всех уровнях государственной власти, то есть обеих палат парламента, Госдумы и Совета Федерации, нашего правительства и президента, незаконным все Беловежские соглашения, подписанные в 1991 году. Значит, что это дает? Ну, на мой взгляд, я могу ошибаться. Это, во-первых, дает нам полное основание заявить о том, что мы не признаем распада Советского Союза, что он был совершен с грубейшим нарушением как внутрисоюзного, республиканского, так и международного законодательства и права, что вся территория бывшего Советского Союза является исторической территорией нашего государства за независимость и свободу, которого положили свои головы в годы войны 20 миллионов советских граждан, в том числе на фронте воевал и муж нашей сегодняшней уважаемой и дорогой Ольги Мироновны, Сан Саныч Зиновьев. То есть плюнули в могилы миллионов павших людей, которые окупили своей кровью и жизнями свободу и независимость и целостность нашего государства. А теперь, что дает с юридически правовой точки зрения? Значит, если мы вот это на общегосударственном уровне признаем и заявляем об этом, то мы делаем следующий шаг. Мы заявляем о том, что на территории нашего государства, по сути дела, идет иностранная интервенция, точно такая же, как 80 лет назад, когда на нашу страну напали гитлеровская Германия и ее военные сателлиты, в том числе румыны, венгры, итальянцы, испанцы и т.д. и т.п. Такой же коллективный Запад сейчас напал на нашу войну, на нашу страну и ведет прокси-войну. Ударным кулаком этой войны являются бандеровцы. Вот, преступный фашистский значит, режим в Киеве, точно так же, как в годы войны бандеровцы воевали на стороне гитлеровской Германии. Не надо нам рассказывать сказки, что они были борцами за незалежную Украину, поскольку дивизия СС «Галичина» создавалась именно немцами. Точно такую же войну против нас сейчас ведут и власовцы. И в этом смысле они, что называется, близнецы-братья. Вот, все эти РБК и т.д. и т.п. Вот, то есть повторяется история 80-летней давности уже в новой упаковке. Это надо доводить до людей, и в том числе я это адресую и нашим левакам, которые пытаются с помощью Ленина, значит, поиграть, так сказать, в какие-то теоретические студии, не видя содержания и сути самого процесса. Вот. Представляя дело таким образом, что это схватка империалистических хищников за новый передел мира. Нет, господа хорошие, идет война на нашей исторической территории. Поэтому с нашей стороны это война освободительная, война отечественная. Ну, до многих, к сожалению, это обстоятельства до сих пор не дошло. И последнее, что я хотел сказать. Я не знаю, насколько там до, значит, представителей киевского режима дойдет или нет, что я имею в виду, когда говорю о том, что мы открываем ящик Пандоры. На скидку вам просто пример. Значит, с 24 по 40 год в составе Украинской ССР была Молдавская автономная союзная республика. После присоединения Бессарабии в 40 году на базе Бессарабии и ряда районов Приднестровья или Молдавской АССР, входившей в состав Украины, была создана новая союзная республика. Она, получается, была последней, созданной на тот момент, поскольку еще ранее в состав Советского Союза вошли три прибалтийских республики, а еще ранее была создана Карело-Финская ССР. Так вот, сейчас киевский режим, пользуясь вот нашим законопроектом, предъявит такие же претензии, например, к Кишиневу и заявит: друзья, верните нам обратно Приднестровье. И что мы будем делать? Они с юридической точки зрения, ссылаясь на наш законопроект, скажут: а мы поступаем ровно так же, как Москва. Какие претензии?
Редкий случай, когда они прислушиваются к Москве.
Вы понимаете, какой ящик Пандоры мы открываем? Авторы этого законопроекта, видимо, не очень этого понимают. Но самое-то подлое оказалось совсем в другом. Дело в том, что по указанию Затулина, сотрудники его института попытались компрометировать меня и мое реноме как историка. Я действую в данном случае по-пушкински, хвалую клевету, приемле равнодушно и не оспаривай глупца. Но в данном случае я хочу сказать следующее. Дело в том, что действительно я 5 лет назад, в 19 году, когда выпускал свою книгу «Хрущевская слякоть», написал то, что написал, и не отказываюсь от этих слов. А сейчас я несколько подкорректировал свой взгляд, поскольку мне стали известны новые обстоятельства и документы, связанные вот с этой процедурой передачи Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Для любого нормального, тем более думающего, ищущего историка, это обычная практика. Ничего в этом нету. Более того, в этом и состоит смысл содержания истории как живой науки, которая не стоит на месте, где нету, значит, констант, как в математике или в физике. Понимаете? Вот. Я в данном случае хочу сослаться на Аполлона Григорьевича Кузьмина, нашего выдающегося исследователя, мыслителя, историка, который считался в советское время и в постсоветский период, ну, по сути дела, лидером антинорманистов. Ведь возьмите, например, проблему варягов. Он ей занимался всю свою жизнь. И он в течение своей жизни трижды менял свои собственные взгляды на природу варягов. Первоначально он считал, что варяги – это, вероятнее всего, западные славяне. Потом он пересмотрел свою точку зрения под напором новых фактов, аргументов, источников и так далее. Он стал считать варягов кельтами. А уже в конце жизни, он пришел к выводу о том, что, скорее всего, значительный элемент варягов составляли аланорусы. Те самые жители русского каганата, который располагался на территории, части территории, вернее, тогдашнего хазарского каганата. И он погиб, кстати, под ударами как раз этого хазарского каганата, и аланорусы вынуждены были в большей своей части переселиться на южный берег Балтики. Так что то же самое касается, например, моих представлений об опричнине, моих личных представлений. Потому что когда я был студентом и писал свой курсовик у Владимира Борисовича Кобрина, одного из крупнейших специалистов по эпохе Ивана Грозного, я разделял точку зрения Кобрина и Зимина, вот этой научной школы, которые считали, что острием опричной политики был разгром остатков удельной старины, то есть независимости церкви, Новгорода и разгром бояро-княжеской аристократии. А потом, по мере того, как я изучал эту тему, погружался в новые источники, в новые исследования и так далее, я скорее разделяю, например, точку зрения Скрынникова, который говорил, что в рамках опричной политики надо видеть четко несколько периодов с целевой аудиторией, то есть против кого было направлено в тот или иной период острие этой опричной политики. Поэтому упрекать меня в том, что я сам себя якобы опровергаю спустя 5 лет, но это детский лепет на лужайке, понимаете? Тем более в непозволительно хамском тоне. Вот. А теперь по существу, о чем речь шла. Дело в том, что я вот в тот период, ссылаясь на Конституцию, не понял одной вещи. А потом, позднее, я для себя это уяснил. но не стал это вставлять в книгу. Значит, о чем идет речь? Смотрите, я беру в данном случае Конституцию, сталинскую Конституцию 1936 года, но в редакции от 8 августа 1953 года. У нас мало кто знает, что в действующей Конституции постоянно вносились какие-то поправки и изменения. Последние изменения, кстати, в сталинскую Конституцию были внесены незадолго до принятия Брежневской Конституции 1977 года, в 1976 году. И такие изменения вносились очень часто, и в 50-м, и в 52-м. Только в одном 53-м дважды вносились изменения в Конституцию 15 марта 53-го и 8 августа 53-го. Понимаете? Вот я беру как раз ту самую редакцию Конституции, сталинской Конституции 1936 года, в редакции от 8 августа 1953 года, то есть непосредственно перед принятием тех самых решений по Крыму. Вот смотрите, статья 14. «Ведению Союза Советских Социалистических Республик в лице его высших органов государственной власти и органов государственного управления подлежат: а. принятие в состав СССР новых республик, г. контроль за соблюдением Конституции СССР и обеспечение соответствия Конституции союзных республик с Конституцией СССР, д. утверждение изменений границ между союзными республиками». К ведению Союза Советских Социалистических в лице его высших органов госвласти. Е. Утверждение образования новых краев и областей, а также новых автономных республик и автономных областей в составе союзных республик. А статья 30 гласит, что высшим органам государственной власти, заметьте, не законодательной, не исполнительной, не какой-либо еще, а государственной власти, является Верховный Совет СССР. И дальше в статье 31 написано, что Верховный Совет СССР осуществляет все права, присвоенные Союзу Советских Социалистических Республик согласно статье 14 Конституции, поскольку они не входят в силу Конституции в компетенцию подотчетных Верховному Совету СССР, органов СССР, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и Министерств СССР. Вот это казуистика. Я тогда не очень понял, что это, вот когда я писал эту книгу. То есть у меня либо не было времени, либо не было понимания того, чтобы расшифровать это. Но дело в том, что я позднее узнал, что вот эти статьи, значит, Конституции толкует-то сам Президиум Верховного Совета СССР. Вот здесь статья 49 Президиум Верховного Совета СССР гласит, что Президиум созывает сессии Верховного Совета. То есть он определяет порядок работы самого Верховного Совета. Издает указы, в том числе и нормативные указы. Дальше, пункт В. Дает толкование действующих законов СССР, в том числе и Конституции. Так вот, я нашел позднее уже, после того, как вышла моя книга, где Президиум Верховного Совета как раз и дал толкование тем нормам, по которым произошла передача Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Поэтому я и сказал о том, что с точки зрения законодательства не была нарушена ни одна статья этого законодательства. Была нарушена процедура принятия решений. Это разные вещи. Вот о чем речь. Но меня, видимо, не поняли. Либо сделали вид, что
я
не
думаю,
поняли.
Поняли прекрасно.
Да, либо сделали вид, что не поняли.
У Евгения Юрьевича на самом деле есть, на мой взгляд, вредная, ну, вредная для его здоровья, испепеляющая его нервы черта. Он вот выскажет какое-то свое мнение, аргументирует это мнение. Ну, казалось бы, уже исчерпывающий вопрос закрыт. Потом возникают вот такого рода пасквили, и он, преданный науке, начинает на них вот реагировать. Ну, все по существу.
Нет, нет, дело в том, что, понимаете, мне там, ну, все успешно. А там, слушайте, ну там опять пошла гулять губерния, почему я вот этих царебожников...
Когда делаешь это спокойно, да, он же через себя все это пропускает.
Почему я этих царебожников, значит, типа Егорушки, Холмогорова, называю козлоблеющими козлами?
Я прошу красивое прощения. Определение.
Думаю, в заголовок вынесу.
Да. Я прошу прощения за столь яркий эпитет, но он, по-моему, ярче всего отражает. Я хочу прощения попросить у козлов, потому что я нежно люблю этих животных.
Да, и, в общем-то.
Да, и в детстве кормил их и травкой, и сигаретами, и т.д. и т.п. Так вот, ну не в детстве, и в юности, кстати, в деревню, когда приезжаешь там куда-нибудь на рыбалку, обязательно козлы крутятся, возьмешь их, им полпачки сигарет скормишь, они с удовольствием,
ну, кстати. Ну ладно, ладно, что-то
ушли. Потому что этот негодяй, я по-другому назвать этого, значит, типа не могу, в свое время запустил мем, что я не пишу свои книги сам, что на меня, да, что, да, что на меня работает целая команда литературных негров, что я даже якобы свои книжки не читаю, поэтому и допускаю вот такие ляпы. Вот. Ну, я хочу, да, я хочу разочаровать этих блеющих. Вот, и сказать: нет, господа хорошие, я все в своей жизни всегда делал сам. Более того, я от этого страдаю именно потому, что некоторые вещи, ну, в данном случае не написание книг, а вообще некоторые вещи по жизни я мог бы перепоручать своим друзьям, товарищам, родственникам. Но
ученикам, в конце концов.
Да, да, но я привык делать именно сам. Угу. Поэтому иногда себя перегружаю. Я все книги свои пишу сам. Более того, я постоянно нахожусь в научном поиске и корректирую свою точку зрения в зависимости от того, насколько вот новые документы, факты и явления позволяют мне это сделать. Я считаю, что любой нормальный человек, историк, там, неважно, ну, в общем, тот, кто занимается наукой, написанием книг, он просто обязан это делать. Он не должен застывать в своих, знаете как, времен очаковских и покорения Крыма, как у этого, гениально, да? Сведения черпают из забытых газет времен очаковских и покорения Крыма. Кто-то раз где-то что-то написал там, 50 или 40 или 30 лет назад, застолбил это как истину последней инстанции, да, да, и к этому не возвращается. Так нельзя так, в том числе и изучать историю, потому что неизбежно находятся новые документы, аргументы, контраргументы и т.д. и т.п. Я в данном случае, вот почему люблю своих коллег по МПГУ, там того же Геру Артамонова, Лешу Синелобова, Володю Волкова и других. А потому что они все время находятся в научном поиске. Вот я прошу прощения, я последнее скажу. Володя Волков, который является одним из крупнейших специалистов по военной истории средневековой Руси. У него огромное количество книг, статей и так далее, и так далее. Да он совершенно случайно, по-моему, в Осипово-Волоцком монастыре нашел несколько лет назад, буквально вот на одном листочке, источник, который описывал события Казанского, Астраханского похода Ивана Грозного. И вот этот источник, он внес значительные изменения в его представление о численности войска, о пути движения этого войска, ну и так далее, и так далее. И он поменял свою же прежнюю точку зрения на историю Астраханского похода. Так ему спасибо за это надо сказать, а не позорному столбу его пригвоздить, понимаете? Так что вот таким образом. Поэтому, да, и последнее. Слушайте, господину Затулину надо бы не обижаться, а говорят, что он болезненно самолюбивый человек, поэтому реакция его вполне, значит, предсказуема. Ему надо бы не обижаться было, а надо было бы свою инициативу вместе с Цековым объяснить популярно, в том числе и мне, я уже не говорю про обывателя, что несет реально в конкретную политики, в конкретной жизни вот эта инициатива и принятие этого закона. Ведь они выступили с этой инициативой, толком не разъяснив, а что они хотят этим добиться. Вот о чем речь. И это вызвало массу вопросов, не только у меня, например, у Димы Аграновского.
Да это популизм в чистом виде, да, вы же прекрасно понимаете. Как бы, я думаю,
Аграновский что, тоже, кстати,
я думаю, поддержал. Что исполнительная
власть... Не сомневаюсь.
Да, исполнительная
независимо, власть... мы друг от друга независимо, я потом задним числом узнал.
Евгений Юрьевич, ну вот. Мысль понятна.
И он, высококлассный юрист, тоже не понял, зачем эта инициатива.
Вы знаете, вот прекрасная возможность была бы, если, конечно, Константин Затулин найдет это возможным для себя, прийти сюда, в студию, и вам поговорить не тет-а-тет. Вы будете, конечно, вдвоем парировать мысли друг друга или, наоборот, поддерживать, я вполне могу допустить так, знаете. Вот,
ну, конечно, да, нетрудно догадаться, они нашего общества немножко избегают.
Ну, а что потому, же делать, это их потеря.
Это знаете, их, да.
Кстати. Они не готовы к диалогу, вот что.
Я знаю. То
есть, точнее, я они ведут диалоги лишь там, где им не угрожает никакая опасность.
Ну, это
а здесь она с определенной факт, да. степенью, да, уверенности угрожает. Ольга Мироновна, да. Евгений Юрьевич, в общем-то, дал хороший пас. Я думаю, что к анализу предложения товарища Затулина мы возвращаться уже не будем. А вот, используя ту же метафору про ящик Пандоры и признание незаконными Беловежских соглашений. Супруг ваш когда-то сказал очень правильную фразу, что распад Советского Союза стал величайшей геополитической катастрофой 20 века. Вот если говорить о ящике Пандоры, признание незаконным эти соглашения, не открытие ли еще большего ящика Пандоры, или наоборот, это закрытие того, что уже открыли?
Мы обязаны знать свою историю во всех ее проявлениях, во всех ее ошибках, во всех ее взлетах и падениях. И вот то преимущество, которое, вот, допустим, то, о чем говорил
наш
мой коллега, да, мой коллега, я могу только восхититься той возможности, которая сейчас появляется у нашего общества, посмотреть на то, что произошло с нами. Нам замыливали глаза, нам замыливали уши, как вы это прекрасно знаете. Нас заставляли верить в то, что было интересно, и то, что было заложено, запрограммировано, вовсе даже не внутри нашей страны. Это было запрограммировано за океаном. Разрушить нашу страну до основания. А затем их уже не интересовало. Главное разрушить. И разрушить во всех направлениях. И чтобы мы отучились думать самостоятельно. Вот это самое страшное. И вот то, что историк, выдающийся историк Спицын представляет такую возможность посмотреть иначе. Посмотреть иначе. Вы знаете, никто не может лишить ученого права оценивать возникшую ситуацию или оценить возможность, да? Возможность пересмотра. Это необходимо. Это обновляет и ментальный организм всей нашей страны, потому что за 30 лет нас унесло Бог знает куда. И вы это прекрасно знаете. Это одна из тех возможностей назвать героя героем, подлеца подлецом.
А как же последствия, в том числе юридические?
А я вам так скажу. Столько уже было перетряхиваний нашей истории. Ее столько раз и по-разному переписывали, что в этом столетии, да, что в прошлом столетии, что позапрошлом столетии. Это есть какая-то такая вот, знаете, ненормативная
традиция.
Да, именно, ненормативная традиция, я бы так сказала.
Я уточню свой вопрос вот каким образом. Есть же вот понятие де юре и де факто. Угу. Вот де юре, мы уже много раз разбирались в этом вопросе, де юре, союз не распался, условно говоря. Он юридически, в принципе, существует. То есть те нормативные акты, которые якобы свидетельствуют о его распаде, либо незаконны, либо процедуры не выполнены неправильно.
Они ничтожны.
Да, они ничтожны. Слово, да. Но и есть понятие де-факто. Де-факто мы существуем в мире, в котором Советского Союза уже нет. Признание незаконными Беловежских соглашений, я тут на вашей стороне, и тоже за то, чтобы запустить, но я просто хочу, чтобы мы проанализировали возможные последствия. Это ничего себе.
Я скажу все-таки проще. Народ, страна, сознание людей, проживающих на территории, на своей исторической территории, масса людей говорит о советском времени не как о тяжелом прошлом, как вы сами понимаете, да? Для них возможность вернуться к этой теме – это не разрушение вовсе даже, это наоборот созидание только более высокого уровня. Мы доросли уже до такого состояния, что всякая последняя, прошу прощения, тварь вещает по радио, Бог знает что, утверждает, что это и есть истина. Mm. Да? А почему мы не можем вернуться к нашей священной истории Советского Союза в том числе? В чем дело? Кто вообще, что за судьи, которые нам могут это запретить? А судьи кто?
No.
Вы себе не представляете, какой это будет позитивный? Позитивный резонанс в обществе.
Причем даже в мировом сообществе.
Безусловно, безусловно. Потому что, вы знаете, ну, приходится много ездить, много летать. Ну, это специфика, особенность нашей вот такой особенной судьбы. Я скажу, что не проходит ни одной поездки, где хотя бы я один или два раза не услышала вопрос, ну, что же вы сделаете со своей страной? Касается ли это образования, воспитания, музыки, истории, литературы, живописи и так далее. Люди, которые наблюдали феномен Советского Союза, феномен советского, нового советского общества, все-таки не зря мы были такими привлекательными для стран Латинской Америки, для Африки и так далее, и так далее, и так далее. И дело не в том, что мы их кормили, а мы их здорово кормили. Не об этом разговор. Была привлекательность вот в самой идее создания такой страны, страны народовластия по-настоящему. Не про форма, да, как где-то пишется на каких-то скрижалях, а на самом деле. У меня много примеров из моей собственной жизни на судьбе моего отца, которого в свое время оклеветали, и он нашел-таки правду в контрольной комиссии.
ЦК.
Да, конечно, ЦК, нашел. Вы понимаете, сейчас вы найдете такую правду с такой вот легкостью, когда на вас ополчаются со всех сторон. Наверное, это все-таки сложнее, чем когда мы жили в нашей стране, где каждый чувствовал себя гражданином Советского Союза. И каждый понимал, что он может сделать то. Естественно, были негативные процессы, а в какой стране их нет?
Yeah.
Покажите мне хоть одну страну европейского континента, где бы кровь не пролита на карте, на геополитической их карте. Нет такой страны, потому что это процесс становления. Это процесс становления, который постоянно, ну как сказать, вот произнесем современный термин, происходит мониторинг своей собственной страны. Люди читают, люди знают. И, кстати, вот то, что на нас сейчас идет большим валом со стороны нового образования, нового отношения к образованию, зачем вам знать вашу историю? Нет вашей истории, нет вашей философии. Изучайте нас, кланяйтесь нам в пояс и говорите спасибо. Забудьте вашу историю. Да кто вы такие? Вы люди второго, третьего сорта. Лапти вы.
Mm-hmm.
Поэтому я настаиваю. Наш народ, моя страна, моя кровь, мое государство. Это все мое, это все наше. Генетически это мое, это наше. А почему я должна отказываться от такой возможности?
Для многих...
Почему мы отказываем, так сказать, гипотетически? Ну, не отказываем, а ставим под вопрос такую возможность. Почему? Вы знаете, ждать разрешения не стоит.
И потом, я, знаете, надо еще... делать. Послушайте, тут еще одно важное обстоятельство. Дело в том, что... Нам могут сказать, что вот у вас имперский синдром, вы никак не можете от него отринуться и так далее, и так далее. Но уже не мною и не первый раз было сказано, что Россия – это была империя наоборот.
Совершенно верно.
Да, это не Британская империя, не Французская империя. А те-то из своих колоний только выкачивали, ничего, собственно говоря,
туда
не
приносили.
Да, а мы наоборот. Да. Вот. Мы за счет русского народа, за счет наших ресурсов поднимали до нашего уровня так называемые наши колонии.
Наша национальная окраина.
Да. Я не хочу сказать, что все было, значит, белое и пушистое, не было крови и т.д. и т.п. Потому что тоже вот тут, понимаете, история все-таки это точная наука в прямом смысле. Потому что вот здесь мне, например, с Первого канала позвонили и предложили поучаствовать в программе «Антифейк» относительно вхождения Бурятии в состав Российской империи. Uh-huh. И, значит, дали для просмотра фильм, где наши коллаборанты бурятской национальности, в прямом смысле коллаборанты, то есть предатели, власовцы современные, значит, все мазали черной краской.
Так же просто.
Утверждая, что Бурятия вошла в состав России насильно, что мы проводили там политику геноцида и т.д. и т.п.
Ну, да.
Я сказал ребятам с Первого канала, что вы, знаете, встаете как бы на опасную тропинку, значит, тупой пропаганды.
Угу.
То есть вы будете пытаться опровергнуть их, они выступают пропагандистами,
да.
И вы выступаете такими же пропагандистами.
Совершенно верно.
А надо стоять все-таки на почве исторической правды.
Правильно.
Входили ли народы Западной и Восточной Сибири в состав России добровольно? Да нет. Какие-то народы действительно входили в состав России добровольно, с какими-то пришлось повоевать. С теми же, например, чукчами, с теми же якутами, с теми же бурятами. Я сейчас не буду углубляться во все это. Более того... В имперской исторической науке, то есть дореволюционной исторической науке, акт присоединения Сибири, Сибирь я имею в виду в широком смысле, то есть всего Зауралья, преподносили именно как акт завоевания многие выдающиеся русские историки. И никто вообще не ставил под сомнение вот эту константу. Уже в советский период... Советские историки, в частности, Бахрушин, Преображенский, вот моя замечательная учительница Галина Александровна Леонтьева, они, не отрицая самого факта завоевания Сибири или отдельных народов и территорий Сибири, все-таки сделали особый акцент на освоении Сибири.
Вот.
То есть на позитивных моментах того, что несло русское государство вот этим территориям. Вот. У Галины Александровны относительно недавно выходила монография «Служилые люди Восточной Сибири 17 века». Вот она так называется. «Служилые Хорошо. Люди Восточной Сибири 17 века». Где она подробно остановилась вот как раз на сюжетах освоения Сибири. То есть, привнесения туда наших традиций, нашего опыта, наших норм общежития и т.д. и т.п. И вот я хочу сакцентировать внимание особенно на этом. Значит, о чем идет речь? Почему мы, например, в отличие от европейцев, не проводили политику геноцида по отношению к местному населению? Даже завоевав эти территории, мы не уничтожали местные народы. Как тогда были вот эти малочисленные народы, чукчи, эвенки, угидейцы, там, я не знаю, буря, так и сейчас они остались. Более того, у них у всех сейчас есть письменность реальная, значит, азбука, литература.
Есть свои писатели,
конечно,
известные.
Конечно,
да.
Конечно. Вот. Это заслуга, прежде всего, конечно, русского народа, советского народа. Вот. А почему? А дело в том, что даже завоевывая эти территории, мы привносили туда наши традиции, в том числе общинного общежития, то есть нашу соседскую территориальную общину. А в рамках соседской территориальной общины всегда спокойно уживались не только разные антропологи, но и разные этносы, потому что эта община строилась на системе самоуправления и согласования интересов разных социальных, национальных, религиозных и прочих групп. Потому что западная цивилизация, самая продвинутая, самая демократичная, в кавычках, она строится, изначально строилась на базе кровно-родственной общины. На базе вертикальной, так называемой, системы управления, жесточайшего вертикализма в управлении, иерархии этого управления. Вся система государственной власти и социальных отношений так строилась. На этом же построена и римско-католическая церковь. Наша церковь православная, она соборная. Да, у нас тоже есть и были поползновения, и были и есть поползновения превратить патриарха в своего римского папу. Эти идеи цезарепапизма, они еще известны там со времен Никона и т.д. и т.п. И сейчас в нашей церкви, в русской православной, есть это все. Но изначально наша церковь, она была соборная, потому что в основе ее лежала как раз вот традиции соседской территориальной общины. То есть согласование интересов, избираемости и сменяемости всех должностных лиц и т.д. и т.п. Поэтому мы вот эту, когда несли с собой вот эту территориальную общину, как говорится, на всех азимутах и векторах, расширяя территорию государства, мы создали великое государство от Балтики и Черного моря до Тихого океана, не уничтожив ни один народ. То, чего не сделали те же французы, американцы и т.д. и т.п. Где индейцы? Покажите мне в Северной Америке. В резервации, там, как в зоопарке, что ли? Где они? Это их исторические территории, которые заселили те самые англосаксы, французы, ну и так далее, и так далее. Вот об этом. И это надо говорить. При этом не надо приукрашивать какие-то трагические страницы нашей истории. Просто надо пояснять, почему это произошло, как это произошло, извлекать уроки из этого. Потому что если мы начнем заниматься такой же лживой пропагандой, как и наши противники, мы себя заранее подставляем под удар, причем мощный удар. И нам бить потом будет нечем, когда мы начинаем говорить о том, что Россия никогда не вела завоевательных войн. Ну зачем вы врете? Россия вела завоевательные войны, поскольку она создавала, условно говоря, зоны безопасности для своих исторических территорий. Дальше. Война на Кавказе. Завоевательная. Но одновременно мы спасли от физического уничтожения многие народы Кавказа. Если бы не Россия, турки и персы, тогдашние, я не говорю про теперешних, тогдашние турки и персы, они бы вырезали всех этих армян, грузин и разных
прочих. У Расула Гамзатова есть шикарная фраза: «Дагестан добровольно в Россию не входил и добровольно не выйдет». Мне кажется, она прекрасно описывает и характеризует
о чем говорит Евгений
Юрьевич.
Это алгоритм как раз вот развития российской
истории. Да.
Я все-таки уточню. Советский Союз, как бы кто ни относился к этому явлению, был скреплен идеей. Эту идею он нес в мир, это было глобальным проектом. Что, на ваш взгляд, Россия сейчас несет миру, и насколько то, что она несет, дает ей право отменять Беловежские соглашения.
Беловежские соглашения, так или иначе, часть исторической России, скажем так, да, документ созданный, документ возникший, и идея, возникшая именно в Беловежской пуще, она не дает нам покоя по сегодняшний день. Россия, так, после всех, всего того, что произошло в конце прошлого века и в начале этого века, те попытки, которые перешли уже в активную фазу, окружить нашу страну кольцом врагов, причем неважно, какой был бы повод. Допустим, я вполне допускаю, что кроме украинцев у нас был бы, допустим, была бы такая, к нам была бы такая претензия, что мы мало любим прибалтов. Ну, плохо мы любим прибалтов. И это достаточный повод. Понимаете, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Ну, что дальше идти? Тут аргументировать отношение западного мира к России, к территории, гигантской территории, в ментальном, в физическом, с точки зрения минералогии там, и так далее, бессмысленно. Для них мы по-прежнему остаемся вожделенным куском. Поэтому чувство достоинства, которое сейчас наконец пробуждается, я фиксирую это, которое пробуждается в нашем сопротивлении всему, всей той погоне, которая наступает на нас со всех сторон, вы знаете, это отношение вызывает уважение. Россия несет с собой чувство уверенности, надежды на то, что можно исправить то, что кажется уже людям, живущим, знаете, опустившим руки, потерявшим надежду, потерявшим...
Точку опоры вообще.
Точку опоры, да. Советский Союз был точкой опоры для всех континентов, как известно, да? И вот теперь Россия. Нам надо, чтобы собраться, мы собираемся под знамена сейчас. Это совершенно четко. Меня радует, что здесь есть знамена. Мы собираемся под знамена. Вот именно в тот момент, когда нам становится очень плохо, мы умеем уступать. Мы умеем понимать. Это самая вообще, конечно, сильная черта русского характера. Мы войдем в состояние каждого последнего, ну, негодяя, не негодяя, но, по крайней мере, вот то, что сейчас показывают по телевидению, как разговаривают с этими террористами, уже где-то как-то возникает чувство, ну, не то чтобы сочувствие. Вы понимаете, вот появляется ноющий такой звук, он, может быть, не всеми улавливается, но я вот чувствую это. Так вот, понимаете, мы все прощенцы, мы всегда всем все прощаем, мы всегда всех понимаем. То есть, понимая, мы прощаем. А вот сейчас мы докатились до предела вот этих возможностей, мы исчерпали свои возможности прощать. Хватит прощать. Надо завоевывать. Надо завоевывать мир, надо завоевывать правду о себе, надо нести правду о себе. И представьте себе, это людей вот в окружающем нас мире, кроме врагов, у нас есть друзья. Есть друзья. Вот, допустим, вчера я получила фотографию, не фотографию, а маленький ролик из Багдада. Там наш триколор с сочувствием, с переживанием, с тоской и с трауром по поводу того, что произошло у нас. А уж чего нам только не приписывали, в смысле чего только им не приписывали. И странам Африки, и странам Ближнего Востока. Понимаете, Госдепартамент в Штатах работает всегда достаточно примитивно. У них есть, знаете, у пчелы есть полет. Полет пчелы вот от гнезда к месту, где она может получить нектар. Вот она летит, выполняет все свои фигуры, вы ее сбиваете, она возвращается к гнезду и опять продолжает тот же самый путь. Вот Госдеп себя ведет по такому принципу. Сколько раз они получали по мозгам, сколько раз они убеждались в своей собственной беспомощности, сколько было провалов. Берем Камбоджа, Корея и так далее, Пошли дальше, да? Сирия и прочее, прочее. И Югославия, в том числе, естественно, это вообще особая сфера. И тем не менее, они все равно продолжают использовать те же самые методы, те же самые приемы. Ложь, клевета, доносы, создание, фальсификации всего того, что можно фальсифицировать. И это идет массовым потоком. Все-таки не зря средства массовой информации в Штатах, и не только в Штатах, но и в Западной Европе, находятся под очень пристальным вниманием Госдепа. Они диктуют политику, они навязывают околпаченным слушателям, зрителям и вообще гражданам, которые мало чем интересуются, кроме банки пива перед телевизором, они им навязывают определенную точку зрения. Я тут недавно от одного таксиста такое услышала, что мы, понимаете, мы самая кровожадная страна, оказывается.
От нашего таксиста? Так их пугают. Или от зарубежного?
Ну, нет, здесь.
А, здесь, да?
Он
здесь
наш, но он не совсем наш.
Ну, понятно, понятно. Вот, так это... нет, а вот я прошу прощения, Ольга Миронова, попроси кофейку. Смотрите, я вот буквально позавчера, по-моему, получил довольно большой текст того, что происходит в Казахстане. Угу. И вот когда была предвыборная кампания, я по просьбе Геннадия Андреевича выступал как доверенное лицо в одних из дебатов, как доверенное лицо Харитонова, а дебаты были посвящены как раз вот вопросам внешней политики. Я и сказал, что не надо уповать только на торгово-экономические связи.
Ой, конечно.
У нас же все время именно это ставится во главу угла. Говорят о том, что если будут тесные торгово-экономические связи, это все порешает само собой. Слушайте, ну Советский Союз и экономика Советского Союза была так переплетена тысячами связей, и это не помешало разрушить эту экономику.
Да.
То же самое наши отношения с Украиной. В экономическом плане наши вот предприятия вот были вот так вот, да, связаны, особенно ВПК и т.д. и т.п.
Да.
Это не помешало прийти к власти фашистскому режиму и разорвать все по-живому. Вот. А сейчас мы вынуждены проводить политику денацификации. Как бы нам такую же политику не пришлось проводить по отношению к другим странам. Вы посмотрите, как процветает антисоветизм и
русофобия.
Русофобия.
Жесточайшая.
Да, и национализм, например, на территории того же Казахстана. И мы делаем вид, что ничего не происходит. Поэтому я тогда и сказал, что одной из важнейших задач нынешнего руководства страны является серьезное и жесткое решение этого вопроса на уровне глав государств.
Правильно.
Чтобы было принято, наконец-то, решение о том, что мы пишем единый учебник истории для всех школ и для всех высших учебных заведений. Вот. Что да, мы там освещаем трагические истории, страницы нашей истории, но освещаем это не смакуя, а с оценкой и трагическим переживанием, но не смакуя все это.
Совершенно верно.
Вот. Берем на себя там ту часть вины, которая, потому что что там скрывать, что да, действительно, царское правительство проводило по отношению к каким-то народам довольно жесткую завоевательную политику. Ну, например, к народам того же Кавказа или к народам Средней Азии.
Угу.
Вот. Да, но при этом надо иметь в виду, что, опять-таки, повторюсь, о чем я говорил, ни один народ не был уничтожен, ни один народ не был ассимилирован, тоже очень важно.
И даже наоборот.
Да, всем народам мы, прежде всего, конечно, советская власть, дала и алфавит, и литературу, и т.д. И кадр национальный готовил, национальные кадры интеллигенции, то, чего не было, больше того. Она вырвала многие народы из каменного века или из феодализма. Но вот это же надо понять. И когда наши тоже националисты здесь говорят, что Россия кормила все, так мы поэтому и жили в мире и согласии, и не воевали друг с другом, потому что, да, мы русские, как самая крупная, самая большая нация, мы поднимали до своего уровня малые народы и нации с тем, чтобы жить в мире, с тем, чтобы не воевать, с тем, чтобы не выяснять друг с другом отношения, а вместе строить наш единый дом. И мы за какие-то 70 с небольшим лет, пережив две катастрофы, гражданской войны и Великой Отечественной войны, достигли таких высот. Почему? А потому что в нашем обществе не было вот этого националистического угара, не было вот этого раздрая. Как только сюда внедрили вирус национализма, полыхнуло по всем национальным окраинам. И Таджикистан, и Закавказье, и Северный Кавказ, и Украина, и Прибалтика, и так далее. Вы что, не понимаете, что был вот открыт действительно ящик Пандоры? И пока мы вот его не закроем, причем не заколотим, мы не сможем построить действительно общежитие. И потом говорят о том, что якобы в Советском Союзе все русское принижалось. Слушайте, но у меня в Советском Союзе в паспорте было написано, что я русский.
Русский, конечно.
А сейчас у меня в паспорте во.
Угу.
Понимаете? У нас в Советском Союзе, извините, во всех, так сказать, радиоточках и телеканалах Зыкина звучало: «Я люблю тебя, Россия, дорогая моя Русь».
Да.
А сейчас где это все? Мы все хорошо знали и хор Пятницкого, и там, я знаю, и этот Воронежский народный хор, и т.д. и т.п. Вот. А сейчас они где эти народные хоры? Мы только этот кубанский казачий хор. Причем там Захарченко этот замечательный, он что-то на старости лет ударился в Царе Божий антисемитизм. Ну, вот они все поминают там царскую Россию, Николая. Ну, понятно, кубанские казаки, они входили в этот охранное, это как ее. Ну, короче, государя императора охраняли. Вот, поэтому они, наверное, до сих пор. Ну, вот, вот эти вот все вещи, вот они настолько очевидны. И вот еще последнее я хочу сказать. Слушайте, вот рухнула коммунистическая идеология. Ну, казалось бы, освободились. Ну, вы на место этой идеологии что вообще привнесли-то? Вот. Ничего. Значит, либералы толком ничего не могли сделать, потому что у них какая была идеология? Бери от жизни все, кайфуй.
Совершенно верно.
Кайфуй.
Как у Сан Саныча было, метили в коммунизм, попали в Россию.
Да. Ну, вот, знали, что делали.
То же самое наши царебожники. Слушайте, понастроили столько храмов, значит, подготовили столько священников, открыли этих духовных училищ. Их стало не просто в разы, а в десятки раз больше. Сколько золотых ниток, серебряных и т.д. и т.п. значит, потратили на пошив всех этих модных, ну, вот, парижские модницы, что называется, завидуют. Вот.
Так духовность не в постройках новых храмов развивается. Так
послушайте, я вот вспоминаю себя в детстве, в юности, у меня бабушка была очень верующим человеком, Анна Гавриловна, Царствие Небесное. Я пацаном с ней все время ходил в близлежащую церковь Косьмы и Дамиана. Там такие же старушки стояли и так далее. Да люди были в остократ, значит, воцерпленнее и добрее, добропорядочнее, меньше было злобы, зависти, значит, интриганства и т.д. и т.п.
Вот и помощи, дружбы, и сотрудничества, и поддержки.
Да.
Солидарность.
При том, что у меня дед, например, он был членом ВКПБ еще с довоенных времен, там и носил, у него потом был значок 50 лет КПСС. Они с бабкой жили, у них никаких проблем не было. Вот. Что она, например, была человеком верующим, это, а он не устраивал ей там партийные собрания дома и не вычитывал ее за то, что это. Сейчас же начинается, больше того, вот это поведение, кстати, такое откровенно злобное по отношению к советской власти, оно наоборот отвращает многих потенциальных людей, которые пришли бы в церкви. Но вы что, не понимаете этого? Ну, кто у вас там работает? Вот слушайте, это еще хуже, чем ЦК КПСС, пропагандисты.
Да,
но сделайте вы, давайте так договоримся, сделайте какое-нибудь
отдел. Да не договоришься.
Агитации, пропаганды и поставьте меня.
Диалога не будет.
Меня поставьте.
Диалога не будет.
Я Евгений. Там это.
Вы знаете, Ольга, я хочу... Ой, простите.
А нет, я все, если позволите, да, акцент все-таки хотел бы вернуть. Вы вот, отвечая на вопрос о том, что мы несем, дали, безусловно, блестящий философский ответ с точки зрения, наверное, русской ментальности. Евгений Юрьевич тоже хорошо дополнил, но вот я хотел бы вернуться к, так сказать, центральной части. Ментальность – это хорошо, но без нее больше не сваришь. Экономика, как вот было правильно отмечено, скрепляла все. А возвращая или отменяя Беловежские соглашения, мы возвращаемся к этим вот трем заветным «С». Советское, социалистическое и так далее. А союз. Так вот, Владимир Анатольевич Лепихин тут вот давеча сделал хорошее замечание по поводу того, что Россия вместо того, чтобы отвечать всякими контрсанкциями и так далее, и играть в те же игры, которые предлагает Запад, сотрясая там иногда даже ядерную дубинку, ей достаточно было бы вернуть суверенную экономику. А это бы напугало Запад куда больше. А вернуть суверенные деньги. И так далее, и так далее, и так далее. Я вот когда вас спрашивал о том, что мы несем миру, вот Советский Союз, он нес людям мира, если позволите, освобождение.
Да.
Вот это освобождение сейчас нужно куда больше, чем тогда.
Согласна.
Потому как вот эти либеральные оковы, они порой страшнее даже оков раба. Потому что они разрушают сознание, они убивают в человеке человека. Вот... Всем казалось, что 22 февраля 2022 года, 24-е, изменит Россию, ну, скажем так, вот в том направлении, о котором мы говорим. Прошло 2 года, этих перемен нет. То есть есть ощущение некой консолидации, но оно настолько слабое по сравнению с самим запросом на перемены, угу, что говорить о том, что эти перемены происходят, очень трудно. То есть, да, начали вот метить неких шельм, да, начали говорить о том, что нужно какое-то единство, да, что-то начали даже про какие-то прогрессивные налоги, но это все полумеры.
Ну,
это
по Ленину, да, даже... шаг вперед, два шага
да,
назад.
Да. да, да. И поэтому есть ощущение, что нам вместо вот этого вот социальной революции, на которую запрос у общества полноценный, пытаются впарить ну, некие косметические меры, создающие иллюзию того, что Россия начинает преображаться. А начинает ли она действительно преображаться?
Вы знаете, вот те меры, которые предлагаются, я их воспринимаю как пудру. Вот рана на лице человека, ее, конечно, можно там заклеить или как-то можно припудрить. Что-то будет видно, а что-то не будет видно. Это паллиативные методы, паллиативные меры, которые предлагаются нашему народу. Я могу вот вернуться и вернусь с удовольствием. Вы помните эти времена прекрасно, когда Киссинджер впервые приехал, разговаривал с Брежневым и стал в качестве подхода, чтобы найти какое-то решение. Зачем нам воевать друг с другом? Давайте торговать. И вот на это Леонид Ильич вот так вот среагировал, просто как, ну, как павловская собачка. И дальше покатилась. Так вот, понимаете, не экономика решает состояние страны, состояние духа населения. Нужна именно жесткая, твердая, продуманная, выношенная идеология. Потому что отсутствие идеологии, как известно, это есть тоже идеология. И вот мы сегодня имеем общество разобщенное. В той мере, да, вот мы сейчас мы с вами понимаем друг друга. Мы сидим за тем столом, где мы можем вещи называть своими именами. Нас с вами не позовут на эту тему выступить на Первом канале. Ни за что. Мы пугалки для них, понимаете? Мы для них страшны в силу того, что мы произнесем слова, на которые откликнутся. Люди услышат это. Надо пудрить мозги населению, пудрить мозги разными рейтингами, разными историями, разными душераздирающими историями, что происходит между Пугачевой и Киркоровым и так далее. То есть надо заполнять сознание несущественным, надо заполнять сознание какой-то вот шелухой, отвлекая людей от главного вопроса. Кто мы? Что мы? Куда мы идем, в конце концов? Эта тема не снимается с повестки дня никак. Поэтому 13-й пункт нашей Конституции, к которому сейчас постоянно возвращаются, ну, надо что-то добавить, надо что-то изменить, надо все-таки его как-то наполнить. Это, это обратная, так сказать, реакция руководителей, руководства нашей страны, законодательного и так далее, и так далее, и так далее. Они понимают, что что-то не так. Надо каким-то образом реагировать на пока еще в неявной форме запрос. Но народ, население,
неявной
страна...
форме? Считаете запрос на идеологию неявным?
Это они так воспринимают.
Прошу прощения.
Вот и все. Понимаете, в чем дело? Понимаете. А запрос-то серьезный. Причем это интересно, что к этой теме обращаются не только те, не мы, выходцы из прошлого тысячелетия, мы с вами в прошлом тысячелетии.
Молодежь.
Они понимают, что их обвесили, ну, я сознательно произношу такой термин, их обманули, им много рассказывали, им много показывали, им говорили, что все у нас ну, как-то у нас все не так, неправильно. Вот на Западе люди живут. И вот запудрили мозги, замутили сознание людей, что мы здесь ничего все равно не сможем сделать никогда. Вот на Западе они умеют. И вот этот доллар, этот образ благополучной жизни на Западе, к которой мы не способны, это привело к такому помутнению мозгов, умов, что то, что мы наблюдаем, мы можем это констатировать, но это устрашающе, то, что мы констатируем.
Проводить спецоперацию и продолжать платить дань, в моем представлении, это вот просто разрыв.
Нет, ну хорошо.
Дань кому?
Но дань Западу. В буквальном смысле, начиная от оттока капитала, заканчивая...
Знаете, я скажу так. Вообще нашей стране давным-давно пора вернуться руководству нашей страны. Думающим людям нашей страны, давным-давно пора вернуться к алгоритму следующего поведения. Не разговаривайте на языке врагов. Они нам не друзья, не враги, не коллеги. Надо навязывать свой сценарий, свой язык, наступательно, понимаете? Ударить надо ударить, врезать надо врезать. Надо настаивать на своей позиции. Не ждите, нам никто ничего... Никто нам ничего не даст.
Слушайте, я все время, я прошу прощения.
Никто вот не даст нам освобождение. Да,
да, я прошу прощения, я всегда об этом говорил, но меня не слышат. Вот мой глаз вопиющий.
А давайте мы с вами сейчас дуэтом это произнесем.
Да, послушайте, вот я, например, меня звали несколько раз в программу «Куклы наследника Тути», что ли называется это?
Я не знаю.
Ну, короче, она идет там, по-моему, с 8 до 9 вечера по Первому каналу. Ведет ее вот эта девица, она, по-моему, депутат Госдумы, что ли. Ну, неважно, короче. И я туда категорически отказался ходить. Вот, там сидят одни и те же персонажи, там их целые скамейки.
Ну, да.
И вот они обсуждают ту или иную персону. Я говорю, слушайте, вы идиоты, что ли, вообще? Вы идиоты, вы вообще не знаете, что такое информационная война. Вы бойцы идеологического фронта, вы стоите на, так сказать, в переднем окопе, и вы играете по тем правилам, которые вам навязывают. Да они вам должны доплатить за то, что вы им делаете бесплатную рекламу.
О.
Вы можете их дерьмом обливать сколько угодно, им от этого ни холодно, ни жарко. От того, что вы там какую-то Урсулу фон или там Боррелли и т.д. Вместо того, чтобы рассказывать о наших национальных героях, вместо того, чтобы воспитывать молодежь на образцах, героических примерах нашего далекого или вот буквально вот сегодняшнего этого, чтобы современная молодежь, у них от зубов так же, как у нас, отскакивали имена Кожедуба, Покрышкина и так далее, и так далее. Понимаете? Вы этим занимаетесь. Какой-то дурак, в полном смысле, или подонок, типа Макрона, Сикорского, Шольца, что-то там ляпнет.
А тут идет бурное обсуждение.
А тут идет бурное обсуждение. Да. Вы что, идиоты, что ли?
У нас нет своей собственной повестки.
Мы должны сами формировать повестку дня. Например, сказать, что Шольц это, значит, такой-такой... И пускай они там обсуждают, что о нем в России сказали.
Конечно.
Вот мы что-нибудь раскопали и, например, там, ну, и, например, вбрасываем это в информационную... Пускай Европа там с ума сходит от наших утверждений.
Как это и было раньше, между прочим.
Да, опровергает, подтверждает и т.д. и т.п. А мы будем сидеть, и это они нам делают. И вот так вот прорывается информационная блокада, между прочим. А то вы плачете о том, что они нам сделали информационную блокаду. Это, например, можно вбросить такую информацию. Ну вот сходу, да? Значит, по нашим архивам наши историки установили, что на самом деле не Гитлер развязал Вторую мировую войну. Прямым участником развязывания Второй мировой войны стал Лондон, в частности, королевская семья, лидеры консервативной партии и так далее. Вот пускай они там и отбрюхиваются, что
называется. На секундочку, Мюнхенский сговор справедливее считать началом Второй мировой
так
войны.
Так я тебе об этом...
А об этом-то и речь.
Так я тебе об этом говорю. Да нет, прям вот прям... На уровне МИДа официальное заявление ТАСС.
Товарищ Чемберлен или кто там был?
Мы заявляем, значит, Российская Федерация, он же Советский Союз, официально заявляет, что главным стала Великобритания. И прям пофамильно называйте там премьер-министр такой-то, министр иностранных дел такой-то, командующий ВВС Британии такой-то, 5-10. Сложили, сказали, ребята, до свидания. Пускай они там месяц хоть... Но мы им навязали нашу... Я утрирую.
Нашу повестку, случаю. Наш язык. Понимаете, вот об этом-то речь-то идет.
Абсолютно.
Надо навязывать свою позицию.
А там какой-то дурак, какой-то Сикорский или какой-то там что-то ляпнул про нас там.
Да?
И мы
мы окусываемся.
Или про Украину. А мы начинаем тут отбрехиваться. И им это. Вот. Так что... Да. И еще, знаете, я хотел что сказать. У нас осталось буквально 5 минут. Возвращаясь вот к началу нашей передачи по поводу всех этих событий, связанных с Крымом, с Советским Союзом и с современной ситуацией. Я понимаю, что разделение властей в нашей стране – это фикция.
Как и в любой.
Да, более того, я хочу сказать, что вот эта парадигма так называемой чистой демократии, которая была навязана еще идеями просвещения 18 века, и потом, которая была возведена в абсолют, она уже сейчас просто испарилась, как утренний туман. Поэтому мне кажется, что в нынешнем формате Государственной Думы и Совет Федерации, как органы законодательной власти, себя изжили. Вот от чего происходит вот подобного рода инициативы? Да от безделья. Понимаете, им нечем заняться. Что такое был Верховный Совет СССР? Они собирались на весеннюю и осеннюю сессию. Депутатами Верховного Совета были выдающиеся ученые, значит, военные,
ткачихи, токари, колхозники.
Элита,
да,
Советского
Союза. Они работали, приносили пользу. И лишь на пару недель, значит, раз в полгода приезжали в Москву на сессию.
Их расселяли в гостиницы Москвы.
Да, и принимали законы, понимаете? А наши депутаты нынешние, они просто страдают от безделья. Они не знают, чем его заняться. Отсюда у них в головах рождается подобного рода законопроекты.
Буйное законотворчество,
да, так буйно, понимаете, вот о чем речь
идет. Бешеный принтер, как делегат.
Да, да. Поэтому, на мой взгляд, надо серьезно поставить вопрос о реальном переформатировании нашего законодательного органа власти. И вообще нашей системы высших органов управления. Ведь такая ситуация происходит не только на уровне всей Российской Федерации, но и на уровне регионов. На уровне...
Читайте, как там Победоносцева, «Величайшая ложь нашего времени».
«Величайшая ложь
книга нашего...» написана в конце XIX века.
А ведь, книга, да, а ведь мы тратим колоссальные ресурсы, время, колоссальные деньги на проведение вот подобного рода выборов, избирательных кампаний и т.д. и т.п. Ну, слушайте, ну давайте не будем друг друга обманывать. Мы сейчас находимся действительно в очень сложной внутренней и в международной ситуации. Нам надо сейчас концентрировать свои ресурсы, силы, как говорили, все для фронта, все для победы. Вот наша основная задача. Иначе нас ждет погибель, как народа, как цивилизации.
Ольга Михайловна,
это фигура речи, понимаете?
Я хочу добавить просто к тому, что вы сказали, не поправку, Боже сохрани. Я целиком полностью разделяю вашу позицию. Не зря мы с вами встретились. Вы знаете, вот был такой факт. Как только началась Великая Отечественная война, 2 или 3 дня спустя стало известно о создании информбюро, как вы помните, куда собрались выдающиеся журналисты, активисты, аналитики и так далее, и так далее. Вся страна была в курсе того, что происходит на таких фронтах, где победы, где поражения. Мы все знали, от Москвы до самых до окраин. А на одной конференции в Совете Федерации, где вот, ну, я имела какое-то отношение, имела возможность выступить, я высказала эту тему. Но, вы знаете, на меня обиделись. Обиделись наши журналисты. Они говорят, а мы же делаем, вот мы вот это создали, а мы вот здесь вот это выпустили. Я говорю, у вас нет ощущения фронта. Вы должны давать фронтальный отпор. И Совинформбюро, и не зря... Тогда, как его, нет, не Озеров, кто у нас тогда?
Этот, или Левитан.
Левитан. Не зря все-таки...
Высоцкий Левитан.
Левитан. Не зря ведь Гитлер...
Да, включил его в список.
Да-да, в самый страшный список самых страшных преступников, с которыми надо расправиться.
Причем я замечу, что главой Совинформбюро был один из членов высшего партийно-государственного руководства.
Все правильно, понимаете?
Кандидат, члены Политбюро, секретарь ЦК...
Вот.
Первый секретарь
МГК. А тут все расползлось по каким-то агентствам. Понимаете? Я не я.
Да.
Я за это не отвечаю.
Это
отвечает
должен быть
тот
государственный
другой.
Орган.
Это именно. Это должен быть специальный, особенный, чрезвычайный
Конечно.
Государственный орган.
Конечно.
Я не понимаю, почему этого не произошло по сегодняшний день. А вот условия войны, в которых мы сейчас находимся, они требуют, они вот так вот требуют,
да.
чтобы была такая группа, чтобы была такая организация образованных, патриотически настроенных, думающих, критически думающих граждан.
Причем я замечу, что чем больше от нас скрывается какой-либо информации, да. тем больше на этом выигрывают наши противники, в том числе и на информационном поле. Вот. И здесь, кстати, во главе этого спецоргана должен стоять авторитетный человек, который пользовался известностью и уважением значительной да. части нашего народа.
Михалков подойдет?
Не будем сейчас говорить о конкретных
нет,
персонажах.
Нет, мне вот как раз просто, нет, не образ. То есть вот такой человек, Михалков,
ну, условно
подойдет,
говоря, да? да. То есть, да, фигура такого масштаба, которую бы знали в нашей стране, к которому питали бы уважение и так далее. Я вас уверяю, что можно найти среди государственных деятелей людей такого масштаба. Потому что то, что сейчас творится на информационном поле и в информационном пространстве, это катастрофа. И еще одно. Я, может быть, залезу... Но мне кажется, что все вражеские информационные ресурсы надо наконец-то закрыть. И вложить, значительные и организационные, и финансовые, и идеологические ресурсы в создание собственной информационной сети.
Политики.
Да, понимаете? Потому что у нас давно уже говорят о том же Рутубе. Ну, Рутуб как был...
Не, ну, сеть у нас есть. Russia Today стала большим и весьма влиятельным холдингом. Но...
Ну, Russia Today, послушайте, дело в том, что Russia Today, там тоже есть определенная зацикленность на, как бы вам сказать...
Говорите
я,
прямо. Может,
я понимаю, о чем вы, но я в большей степени говорил, что он как институт, как структура организации, большая, серьезная, в нее просто влить правильный смысл, и все будет работать. Поэтому
а зацикленность... Да,
а кто будет вливать? А кто вливать будет?
Я, могу я.
Вы понимаете?
Ольга Миронна, последний вопрос, если позволите, немного отвлеченный от повестки. Литературное наследие Александра Зиновьева сейчас иначе как пророчество, наверное, уже не воспринимается. Вот нашим молодым зрителям хотел бы, чтобы вы посоветовали, сказали, порекомендовали, с какой книги стоит начинать погружение в творчество вашего супруга?
Я бы рекомендовала молодым людям, которым свойственно любопытство к жанру детектива, прочитать воспоминания Александра Александровича, его автобиографию, которая называется «Исповедь отщепенца». Сан Саныч в этой книге настолько откровенен, настолько жесток, не только к стране, к антигероям и к героям, но прежде всего к самому себе. Это потрясающий материал для демонстрации, для удивления, для потрясения молодого ума, который еще что-то ищет. Вот надо дать такую возможность. Я бы так порекомендовала.
Вот так и ролик назови.
«Исповедь отщепенца».
Это на самом деле, потому что там ведь, послушай, вот я сам удивляюсь, а на это способны действительно великие умы. Трансформация от... Вот через огромный жизненный этот до.
Вот вы понимаете? Говорили о вашей трансформации, так называемой трансформации. Да. Также у Зиновьева отношение к Сталину, как меня спрашивают. Ну как, вот он был антисталинистом,
да, теперь он стал... Да, готовил заговор против Сталина.
Я говорю, вы не понимаете того, что аналитически заточенный ум, вообще ум абсолютного ученого, абсолютного мыслителя, он получает дополнительную информацию.
Конечно.
И то, что происходит, это не значит, знаете, Достоевский ранний, Достоевский поздний, Гоголь такой, Гоголь сякой. Надо понимать, что мысль – это диалектическое единство всего того, что оказывается на пути у этой мысли. И мысль имеет право меняться, варьировать, приобретать какие-то новые оттенки. В этом-то прелесть и заключается нашего сознания. Мы же существа разумные.
И потом не надо путать мысли с человеческими качествами.
Правильно.
Потому что порядочность человека не есть синоним мысли человека. Это есть его воспитание, которое ему вложили родители, близкие, друзья.
Конечно.
И так далее, и так далее. Да. И смешивать одно с другим. Потому что может мыслить человек непорядочный, глубоко непорядочный, быть умным, образованным, мыслящим человеком, но при этом оставаться подонком, ну, условно говоря.
Да.
А может такие же операции мысленные совершать человек предельно порядочный и так далее. Поэтому вот я обеими руками за то, что сказал. Потому что каждый действительно мыслящий человек, позитивно мыслящий человек, он неизбежно в каких-то сегментах будет себя сам корректировать, себя по законам диалектики отрицать.
Конечно.
И т.д. и т.п. И это нормальный, естественный процесс.
Обогащающий
конечно,
процесс.
Конечно.
Думайте, еще раз думайте. Александр Зиновьев, Ольга Мироновна, Евгений Юрьевич, большое спасибо, что нашли время, и большое спасибо за эту чудесную беседу.
Спасибо за приглашение.
С нашими зрителями мы прощаемся, не сдаемся, держимся вместе. Классовая борьба продолжается. Спасибо.
До свидания.